Зашли в одну из ночлежек третьего этажа. Там та же история. Отворилось окно, и мелькнувшая фигура исчезла в воздухе. Эту ночлежку балдоха еще не успел предупредить. Я подбежал к открытому окну. Подо мной зияла глубина двора, и какая-то фигура кралась вдоль стены. Рудников посмотрел вниз.
«Да ведь это Степка Махалкин. Зато и Махалкиным прозвали, что сигать с крыш мастак. Он?»
«Васьки Чуркина, брат, Горшок, а не Махалкин», — послышался из-под нар бас октава.
«Ну вот он и есть, Махалкин. А это ты, Лавров? Ну-ка вылазь, покажись барину».
«Это наш протодьякон», — сказал Рудников, обращаясь ко мне. Из-под нар вылез босой человек в грязной женской рубахе с короткими рукавами, открывавшей могучую шею и здоровенные плечи.
«Многое лето, Федот Ивановичу, многое лето!» — загремел Лавров, но, получив в морду, опять залез под нары.
Соборным певчим был, семинарист, а вот до чего дошел.
«Тише вы, дьяволы!» —
крикнул Рудников, и мы начали подниматься по узкой деревянной лестнице на чердак. Внизу гудело многое лето. Поднялись, темно. Остановились у двери. Рудников попробовал, заперто. Загремел кулачищем так, что дверь задрожала. Молчание. Он застучал еще сильнее. Дверь приотворилась на ширину железной цепочки, и из нее показался съемщик, приемщик краденого.
«Ну что надо? И кто?»
Поднимается кулак, раздается визг, дверь отворяется.
«Ну что вы деретесь? Я же человек!»
«А коли ты человек...» «Где пальто, которое тебе Сашка Пономарь сегодня принес?»
«И что вы ночью беспокоите? Никакого пальта мне не приносили».
«Так, повыйдьте-ка отсюда, а мы поищем», —
сказал мне Рудников. И когда за мной затворилась дверь, опять послышались крики. Потом все смолкло, Рудников вышел и вынес пальто. «Вот оно, проклятый черт! Запрятал в самый нижний сундук и сверху еще 5 сундуков поставил». Таков был Рудников. Иногда бывали обходы, но это была только видимость обыска. Окружат дом, где поспокойнее, наберут шпаны, а крупные никогда не попадались. А в Кулаковку полиция и не совалась. Кулаковкой назывался не один дом, а ряд домов в огромном владении Кулакова, между Хитровской площадью и Свиньинским переулком. Лицевой дом, выходивший узким концом на площадь, звали Утюгом. Мрачнейший за ним ряд трехэтажных зловонных корпусов звался Сухой овраг, а все вместе – Свиной дом. Он принадлежал известному коллекционеру Свиньину, по нему и переулок назвали. Отсюда и кличка обитателей – Утюги и Волки Сухого оврага. Забирают обходом мелкоту, беспаспортных, нищих и административно высланных. На другой же день их рассортируют, беспаспортных и административных через пересыльную тюрьму отправят в места приписки, в ближайшие уезды, а они через неделю опять в Москве. Придут этапом в какой-нибудь Зарайск, отметятся в полиции и в ту же ночь обратно. Нищие и барышники все окажутся москвичами или из подгородных слобод. И на другой день они опять на Хитровке, за своим обычным делом, впредь до нового обхода. И что им делать в глухом городишке? Работы никакой. Ночевать пустить всякие побоится, ночлежек нет. Ну и пробираются в Москву и блаженствуют по-своему на Хитровке. В столице можно и украсть, и пострелять милостыньку, и ограбить свежего ночлежника, заманив с улицы или бульвара какого-нибудь неопытного беднягу бездомного, завести в подземный коридор, хлопнуть по затылку и раздеть догола. Только в Москве и житье. Куда им больше деваться с волчьим паспортом? Ни тебе работы, ни тебе ночлега. Я много лет изучал трущобы и часто посещал Хитров рынок. Завел там знакомства. Меня не стеснялись и звали газетчиком. Многие из товарищей литераторов просили меня сводить их на Хитров и показать трущобы, но никто не решался войти в Сухой овраг и даже в Утюг. Войдем на крыльцо, спустимся несколько шагов вниз в темный подземный коридор и просится назад. Ни на кого из писателей такого сильного впечатления не производила Хитровка, как на Глеба Ивановича Успенского. Работая в «Русских ведомостях», я часто встречался с Глебом Ивановичем. Не раз просиживали мы с ним подолгу и в компании, и вдвоем. Обедывали и вечера вместе проводили. Как-то Глеб Иванович обедал у меня, и за стаканом вина разговор пошел о трущобах. «Ах, как я бы хотел посмотреть знаменитый Хитров рынок и этих людей, перешедших Рубикон жизни. Хотел бы, да боюсь. А вот хорошо, если бы вместе нам отправиться». Я, конечно, был очень рад сделать это для Глеба Ивановича, и мы в 8:00 вечера, это было в октябре, подъехали к Солянке. Оставив извозчика, пешком пошли по грязной площади, окутанной осенним туманом, сквозь который мерцали тусклые окна трактиров и фонарики торговок-обжорок. Мы остановились на минуту около торговок, к которым подбегали полураздетые оборванцы, покупали зловонную пищу, причем непременно ругались из-за копейки или куска прибавки и, съев, убегали в ночлежные дома. Торговки, эти уцелевшие оглотки жизни, засаленные, грязные, сидели на своих горшках, согревая телом горячее кушанье, чтобы оно не простыло, и неистово вопили: «Лапша, лапшица, студень свежей коровий, оголовья, свининка, рванинка, вареная, кавалер, иди на грош, горло отрежу!» — хрипит баба со следами ошибок молодости на конопатом лице.
«Горло, говоришь? А нос у тебя где?»
«Нос? На кой ляд мне нос?» —
и запела на другой голос: «Печенка, селеденка, горячая, рванинка. Ну, давай всего на семитку».
Торговка поднимается с горшка, открывает толстую сальную покрышку, грязными руками вытаскивает рванинку и кладет покупателю на ладонь.
«Стюдню на копейку!» — приказывает нищий фуражке с подобием кокарды.
«Вот беда!» — шептал Глеб Иванович, жадными глазами следил за происходящим и сжался боязливо ко мне. «А теперь, Глеб Иванович, зайдем в каторгу, потом в пересыльный, в Сибирь, а затем пройдем по ночлежкам».
«В какую каторгу?»
«Так на хитровском жаргоне называется трактир, вот этот самый». Пройдя мимо торговок, мы очутились перед низкой дверью трактира «Низка» в доме Ярошенко.
«Заходить ли?» — спросил Глеб Иванович, держа меня под руку.
«Конечно!» Я отворил дверь, оттуда тотчас же хлынул зловонный пар и гомон. Шум, ругань, драка, звон посуды. Мы двинулись к столику, но навстречу нам с визгом пронеслась по направлению к двери женщина с окровавленным лицом, и вслед за ней здоровенный оборванец с криком: «Измордую проклятую!» Женщина успела выскочить на улицу, а оборванец был остановлен и лежал уже на полу. Его успокоили. Это было делом секунды. В облаке пара на нас никто не обратил внимания. Мы сели за пустой грязный столик. Ко мне подошел знакомый буфетчик, будущий миллионер и домовладелец. Я приказал подать полбутылки водки, пару печеных яиц на закуску, единственное, что я требовал в трущобах. Я протер чистой бумагой стаканчики, налил водки, очистил яйцо и чокнулся с Глебом Ивановичем, руки которого дрожали, а глаза выражали испуг и страдание. Я выпил один за другим два стакана, съел яйцо, а он все сидит и смотрит. «Да пейте же!» Он выпил и закашлялся. «Уйдем отсюда. Ужас!» Я заставил его очистить яйцо. Выпили еще по стаканчику. «Кто же это там?» За средним столом, обнявшись с пьяной девицей, сидел угощавший ее парень, наголо остриженный брюнет с перебитым носом. Перед ним здоровенный, с бычьей шеей и толстым бабьим лицом, босой, в хламиде наподобие рубахи, орал громоподобным басом многое лето бывший вышибало-пропойца. Я объясняю Глебу Ивановичу, что это фартовый гуляет, а он все просит меня: «Уйдем». Расплатились, вышли. «Позвольте пройти», — вежливо обратился Глеб Иванович к стоящей на тротуаре против двери на четвереньках, мокрой от дождя и грязи бабе.
«Пошел, видишь, полон полусапожек!» И пояснила дальше хриплая и гнусавая баба историю с полусапожком, приправив крепким словом.
Пыталась встать, но, не выдержав равновесия, шлепнулась в лужу. Глеб Иванович схватил меня за руку и потащил на площадь, уже опустевшую и покрытую лужами, в которых отражался огонь единственного фонаря.
«Это перл творения! Женщина!» — думал вслух Глеб Иванович.
Мы шли. Нас остановил мрачный оборванец и протянул руку за подаянием. Глеб Иванович полез в карман, но я задержал его руку и, вынув рублевую бумажку, сказал хитрованцу: «Мелочи нет. Ступай в лавочку, купи за пятак папирос, принеси сдачу, и я дам тебе на ночлег».
«Сейчас бегаю», — буркнул человек, зашлепал опорками по лужам по направлению к одной из лавок, в шагах в 50 от нас, и исчез в тумане.
«Смотри сюда, неси папиросы, мы здесь подождем», — крикнул я ему вслед.
«Ладно», — послышалось из тумана. Глеб Иванович стоял и хохотал.